Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Сегодня в них участвует клирик Христорождественского храма, отец Георгий Коротков. Здравствуйте, батюшка.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Итак, тема нашей беседы. Мы с вами ведем разговор о 9 мая. Конечно, естественно, не может не коснуться война и победа. Война и победа. Какими жертвами была вот эта вот победа завоевана в той великой отечественной войне?
Ну, в этот день хочется начать нашу беседу с того, что в самый первый же день войны, ну, в отличие от наших властей, патриарх, тогда еще митрополит Московский и Коломенский Сергий, обратился к пастырям, посомам Христовой Православной Церкви. Хочется вот зачитать даже это небольшое послание. Он сказал: «В последние годы мы, жители России, утешали себя надеждой, что военный пожар, охвативший едва не весь мир, не коснется нашей страны. Но фашизм, признающий законом только голую силу и привыкший глумиться над высокими требованиями чести и морали, оказался и на этот раз верным себе. Фашистующие разбойники напали на нашу родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушили на нас всю свою силу, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла Шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить наш народ на колени перед неправдой, голым насилием, принудить его пожертвовать благом, целостью Родины, кровными заветами любви к своему Отечеству. Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божьей помощью на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении, потому что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге перед Родиной и верой, и выходили победителями. Не посрамим же их славного имени и мы, православные, родные им по плоти и по вере. Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью послужить Отечеству. В тяжкий час испытания всем, чем каждый может. Тут есть дело рабочим, крестьянам, ученым, женщинам, мужчинам, юношам и старикам. Всякий может и должен унести в общий подвиг свою долю труда, заботы и искусства. Вспомним святых вождей русского народа Александра Невского, Дмитрия Донского, полагавших свои души за народ и родину. Да и не только вожди это делали. Вспомним неисчислимые тысячи простых православных воинов, безвестные имена которых русский народ увековечил. Православная наша церковь всегда разделяла судьбу народу. Вместе с ним она испытания несла и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг». Вот в этом обращении, сказанным первым лицом нашей церкви в день начала войны, как бы уже благословлялась та борьба, которая привела к победе народа нашего над иноземными полчищами, захватчиками. Говорит он, что с Божьей помощью и на сей раз мы развеем вражескую силу. Насколько вот эти слова, даже в какой-то мере, они пророческие. И знаете, вот это благословение, которое дала церковь, это тот дух, который этим благословением получило наше воинство, это, скажем, самое главное, ибо духом сильна армия, духом сильны люди, Божьим духом сильны.
Батюшка, вот знаете, у меня вот такое ощущение от этого обращения, что это вот настоящий такой образец принципиального, бескомпромиссного патриотизма, да? Ведь смотрите, вроде бы, так сказать, существовали различия между советской и национальной ипостасью, да, все-таки. И тем не менее, вот когда схлестнулись с нацистским злом вот наши силы, русские люди схлестнулись, то никакого различия здесь не было, а просто вот было проявление бескомпромиссного патриотизма.
Ну, вообще, патриотизм, это не зря говорится, что это один из важнейших источников нашей победы. И здесь, конечно, во время войны даже никакой речи не было о каких-то разделениях внутри нашей армии по какому-то национальному признаку. Ибо даже, ну, в какой-то мере можно даже сказать, что хоть человек был не русским, но он воевал в русской армии. И этим духом общим была вся армия вот под таким еще благословением наполнена вот этим духом. И, конечно, дух завоевателя, вот, хочется сказать, вот так вот, армии наемной. Вот. По сути, завоеватели – это те наемники, которые идут с какой-то своей целью невысокой, а именно целью материальной, целью, ну, по сути, дьявольской, сатанинской. Дух защитника – это, ну, по сути, дух Божий. Тем более, если еще люди верой в Бога наполнены, если они идут за правое дело, борются за правду, то, конечно, духа сравнения здесь никакого нет. Тот дух воинствующий, безбожный и приземленный, здесь дух защитника, благословленного церковью. И, к сожалению, вот можно сказать, какие слова. Вот когда закончилась война, то, как мы знаем, те фашистские знамена воины наши несли вот к мавзолею и полагали их у мавзолея. А ведь это тоже в каком-то роде, вот есть такие слова, что никто не забыто, ничто не забыто. А ведь получается, что забыт Бог. То есть благодарность была выражена, ну, может, это, скажем, вот такая благодарность именно не индивидуальная, а вот благодарность именно, которая была всем показана, она не выражала благодарности Богу, а выражала благодарности, ну вот, скажем, партии, вождю коммунистическому,
маршалу каким-то,
Ленину выражалась благодарность. И вот это, скажем, вот забыт был Бог, и это немаловажное такое упущение. Конечно, может, по-другому бы было все, если бы все-таки вот эти знамена бы куда-нибудь полагали бы все-таки к подножью храма Божьего, и этим бы выражали благодарность Господу Богу.
Не к мавзолею.
Да, к сожалению, такое имело место. Но все равно история все расставляет на свои места, и, конечно, важно замечать даже и какие-то такие небольшие, казалось бы, на первый взгляд, штрихи каких-то событий. Ну, вот такое событие имело место.
Если говорить о роли церкви в годы войны, батюшка, то, ну, вот после этого обращения, которое прозвучало от митрополита Сергия Остроградского уже 22 июня 1941 года, это было послание к пастырям и пасомам, ведь прошло немало лет, по-моему, года два, кажется, когда все-таки состоялась вот эта знаменитая встреча в сентябре 43-го года Сталина с митрополитами, и когда была вот этими, так сказать, иерархами нашей церкви, православными архиереями, была, значит, выставлена все-таки задача о том, чтобы как-то активизировать деятельность церкви, как-то открыть бы новые храмы, которые смогли бы окормлять людей в это страшное, тяжелое время. Но вот все-таки вот такая была попытка сделана нашими иерархами, нашими архиереями, и, наверное, уже после этого какой-то начался новый этап в развитии нашей православной церкви и церкви в годы войны. Но, тем не менее, вот мне кажется, что даже если и не было такой активной, такой вот, так сказать, ну, каких-то активных таких проявлений, все равно вот православие и вера, они все равно были всегда с народом, были всегда в сердцах людей.
Да, вот после того, как патриарший местоблюститель митрополит Сергий выступил, то от церкви тоже стала проявляться инициатива. И вот многие представители православного духовенства вместе с мирянами, с прихожанами стали перечислять денежные средства на нужды обороны. И вот эти даже сообщения стали появляться в центральных газетах, «Правде», «Известиях». это вызывало со стороны властей, в общем-то, одобрение, признавалось властью. Можно сказать, что из заключения стали освобождать церковных служителей, архиепископов, епископов. Вот такой штришочек, что на Пасху 1942 года в Москве разрешили беспрепятственное движение по городу на всю ночь. Ну вот, можно сказать о том событии, которое произошло вдалеке от русской земли, на которой имеет непосредственное отношение вот, к нашему Отечеству. В общем-то, когда война началась, то патриарх антиохийский Александр III, вот имя-то какое по аналогии с нашим императором русским, вот Александр III, патриарх антиохийский, обратился с посланием к христианам всего мира о молитвенной и материальной помощи России. Вот тоже, насколько православная церковь, она все-таки едина в своем вот таком духе помощи, оказания помощи своим единоверцам. И вот в этом антиохийском патриархате вот произошло такое событие. Вот. Ну, можно сказать, что таким Божьим изволением, волей Божьей для определения судьбы нашей страны, вот такой друг был избран, что ли, из братской церкви, митрополит гор Ливанских Илья. Вот. После обращения Александра III он стал молиться еще более за спасение России. Затворился, просил Божью Матерь открыть в этом затворе, чем можно помочь России. Вот как повествует об этом хроника того времени, спустился в подземелье каменное, где не было ничего, ни одного звука не было слышно с земли, и была лишь икона Божьей Матери. Вот этот владыка, митрополит Илья, не пил, не ел, не спал трое суток. И вот нам говорится, что ему в видении явилась Божья Матерь, объявила, чтобы он передал для России Божье определение. И все, что определено, если не будет выполнено, Россия погибнет. И сказала, что должны быть открыты по всей стране храмы, монастыри, духовные академии, семинарии, священники должны быть возвращены с фронтов и с тюрем, начать служить. И владыка сказал, что когда война окончится, он должен приехать в Россию, рассказать о том, как она была спасена. Вот он связался с представителями церкви русской, с советским правительством и передал им все, что было определено. Сталин к себе пригласил митрополита Алексея Симоновского Ленинградского в то время.
Который впоследствии стал патриархом.
Да, именно он. Местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сергия Старогородского. И обещал исполнить все, что передал митрополит Илья. И все произошло так, как и было предсказано. Казалось бы, не было сил, чтобы удержать врага. Можно сказать ведь и о Москве, и о Ленинграде того времени. Вот. Москва в начале войны, по сути, не имела никакой надежды на спасение. Ведь да, нам говорит хроника историческая, что, по сути, было на защите Москвы людей настолько мало, что невозможно было никак защитить Москву.
Такая армия, такие перли, так сказать, эти самые танки, самолеты, все это, вся техника.
Можно сказать, что со старым вооружением, по сути, ну, сотни солдат лишь стояли на пути этой громады немецкой. И как объяснить иначе, как не Божьим заступлением, что в Москву не вошел враг. Мало того, что те силы, которые шли у Москвы, полегли в большом своем количестве. Полегли кем положены? Ведь положены были, по сути, высшими силами. Ибо тот мороз, который ударил тогда в 41-м году...
Почти он, по 50 градусов, да.
Как его можно объяснить, когда люди уже были готовы в Москве устраивать свои парады, смотрели на купола храмов в бинокли свои.
Немцы.
Да. И вот все закончилось совершенно иначе, чем они предполагали.
Ну что ж, ну вот если говорить о трудностях все-таки которые испытывала церковь, то просто вот даже вот, знаете, несколько данных. Большая часть все-таки на Советском Востоке церковно-приходская жизнь была к этому времени, к 1939 году, была полностью разрушена. К 1939 году были закрыты на территории нашей страны все храмы и монастыри. А с 1936 года отсутствовало архипастырское кормление, практически все духовенство подверглось репрессиям. Но тут сравнивается, что в Западной Белоруссии, допустим, которая как раз приняла, ну, первое на себя удар вот немецких войск, к этому, значит, времени, к 1941 году, все-таки сохранялось 542 действующих православных храма. И вы знаете, вот интересно, так сказать, вот повели себя нацисты, немцы. Они как бы на первых порах, они сохраняли вот эти православные храмы. Что, вот как вы считаете, почему это такое происходило? То есть это была какая-то агитка, что ли, такая с их стороны? Какой-то ход? Или же, так сказать, это вот действительно они прониклись, так сказать, к нашему православию, к нашим храмам, к нашей вере? В чем дело тут было? Почему так? Почему они все-таки давали возможность действовать храмам на той же Белоруссии, в той же Украине?
Ну, во-первых, можно сказать, что были обнародованы ранее запрещенные материалы всесоюзной переписи населения 1937 года. И вот интересно, что тогда же была боязнь обнаружить приверженность к религии, может, у населения, у части населения. Но вот тем не менее, там же в анкете в этой было, ну, как бы сказать, пунктик «Верите ли вы в Бога?». И вот интересно, что из неграмотных взрослых 30 миллионов старше 16 лет, более 25 миллионов зарегистрировались как верующие, то есть 84%. А из грамотного населения 44%, 68 миллионов, из них 44% тоже себя верующими назвали. Но здесь следует учесть, что, наверное, неграмотные были более искренне просто в своем, меньше выразили боязни. И здесь можно предположить, что был примерно, может, тот же процент, но люди просто побоялись. Что касается того, о чем вы говорили, здесь ведь что получается? Надо нам здесь приметить, что в годы войны на территории, которую занимали немцы,
оккупировали,
да. Вот можно привести такие примеры. Они открывали храмы. Но открывали их со своей целью, безусловно. Открывали много храмов.
Угу.
Вот. Но они открывали храмы для чего? Думали, что, открывая храмы, они как бы народ, священнослужителей будут, ну, перетягивать к себе, вот, что они будут тоже
благодарны.
Да, благодарны.
Открыто, да, эти храмы.
А оказалось, что в храмах началась патриотическая проповедь. Вот. Проповедь, призывающая к борьбе с захватчиками. И тогда они, ну, скажем так,
припугались немножко, наверное.
Наверное, все-таки обратный ход предприняли. Mm-hmm. То есть мы видели.
Они думали, что будет поддерживаться.
В хронике нашей истории, что и было уничтожение храмов, и священнослужителей. И вот, кстати, есть такое известное указание Гитлера. Оно гласило, что фашисты должны препятствовать влиянию одной церкви на большой район. Зато появление сект на территориях оккупированных как форму раскола и разъединения следует поощрять.
Mm-hmm. То есть они как бы поддерживали дробление на отдельные такие вот секты, да? Вот церковь, когда дробилась, то это было, так сказать, на руку, да?
Ну, вот даже мы знаем, если взять
немцам.
Даже если взять Западную Украину, mm-hmm. ведь как все непросто, вот было на той войне, когда ведь, по сути, Западная Украина, они же уняты mm-hmm. с католиками как бы вместе, и они ведь. Это ведь факты истории, что они принимали сторону немцев, вот, и были настолько безжалостными, агрессивными, что, в общем-то, и немцы не всегда были таковыми, с какой злобой, с какой ненавистью они ополчались, казалось бы, на своих собратьев. Mm-hmm. Вот, насколько это все было вот так вот ожесточенно.
Все-таки это был ход, можно сказать, да, ход со стороны немцев, когда давали возможность действовать храмом. Это такой был агитационный ход скорее.
Ну, видимо, было предположение, что...
Таким образом воздействовать на население.
Да, чтобы население переходило на их сторону. Это же как бы война шла под таким девизом освобождения от коммунизма.
От большевизма.
Да. Угу. И как бы они ощущали себя, у них же на бляхах было написано «С нами Бог», вот, ощущали себя под влиянием пропаганды своей освободителями, но в том числе и, видимо, у них тоже работали политработники того времени, вот, и они шли, простые солдаты немецкие, именно с миссией освобождения народа. Mm-hmm. И когда открывали храмы, они видели, что люди в какой-то степени благодарны им за это, вот, они, наверное, ощущали себя вот именно таковыми освободителями. Вот. Ну, а у идеологов-то немецкой армии была задача-то совсем иная, не принести народу православную веру, не возвратить ее, а поработить,
не освободить от большевизма,
а поработить русский народ. Вот.
Ну, закабалить, сделать его, так сказать, работниками в основном, так сказать, которые бы работали на нацию.
С недавних пор вот, в средствах массовой информации у нас иной раз, ну, такие мысли о победе Советского Союза над фашистской Германией вот, выражаются несколько иначе. Вот. Вот говорят, что их можно сравнить с персонажем Достоевского, с Смердяком, его фразой, который говорил о войне с Наполеоном. «Было на Россию великое нашествие, и хорошо, как бы нас покорили. Умная нация покорила бы весьма глупую и присоединила бы к себе, совсем даже были бы другие порядки». И сейчас, вот иной раз, глумливо некоторые считают, даже вот в средствах массовой информации, что примерно такие же мысли, что весьма глупая нация победила умную. Вот.
Разве могло такое
случиться? Вот, а дело-то в чем? А ведь можно утверждать, что если бы этого не произошло, действительно, совсем даже были бы другие порядки. А был бы даже новый мировой порядок, при котором нашему народу не было бы места на земле. По замыслу Гитлера и его сообщников он подлежал уничтожению.
Народ.
Да, вот вам.
Славяне, братья славяне.
Был бы тот порядок, угу, другой, угу, о котором Смердяков говорил, о котором говорят некоторые наши либералы новоявленные, угу, которые были и в революцию, и нынешние то же самое им вторят. И которые...
И современные тоже.
Да. Угу. Ну, собственно, была ведь и часть людей, которые, в общем-то, и перед войной так мыслили, что, дескать, вот, освободят нас и заживем. Угу. А этой мысли освобождения не было у захватчиков совсем.
К тому времени, 43-му году, мне бы хотелось, и к тому... Помните молению владыки Ильи, о котором вы говорили, да, которому явилась Божья Матерь. Но ведь действительно, вот 43-й год, и началось возрождение, отчасти, конечно, не полностью, но началось возрождение православной церкви на территории нашей, да, страны. Сколько было открыто приходов, сколько появилось церквей, сколько было возвращено священников. И, наверное, вот без этого, думая сейчас вот о том времени, наверное, без этого, без помощи, без вот такого возрождения какого-то, ну, пусть не полного, но пусть какого-то, так сказать, частичного возрождения вот церкви, вот этого глотка воздуха, который был дан священникам и верующим людям, наверное, бы все-таки сложно было бы говорить о той, сложно было бы приблизить эту победу. Вот как вот вы считаете? Ведь сколько сделала церковь для того, чтобы вот эта победа все-таки осуществилась?
Ну вот надо учитывать, что фашистская Германия была исключительно сильным и беспощадным врагом.
Жестокий,
но вот есть такие слова: разве есть на свете такие огни, муки и сила такая, которая могла бы пересилить русскую силу? Русскую силу, безусловно, которая опирается на Божью помощь. Интересно вот в этой связи, что эта сила носит таинственный мистический характер. Вот святитель Лука Войно-Синецкий в одной из своих проповедей говорил о камне веры. Тот, кто упадет на этот камень, разобьется. И на кого упадет он, того раздавит.
Это какие годы вот его были эти высказывания? Тоже годы войны?
44-го года, да. Многие, многие спотыкались и падали, и разбивались тяжко, и ушибались об этот камень, краеугольный. Каждый, кто творит дела беззакония, кто извергает хулу из уст своих, кто малодушно отказывается исповедовать пред людьми Господа нашего Иисуса Христа, а ведь можно заметить, что Запад сейчас, по сути, ну, уже отказывается исповедовать Иисуса Христа. Вот взять Европейскую Конституцию, там ни словом не обмолвлено, что Европа вообще обязана кому?
Вот. Кому обязана?
Да. Она обязана Христу и христианству в становлении себя, как они называют, цивилизованной общности. Нет, ни слова не обмолвлено. То есть они отказываются раньше, исповедовать раньше, перед людьми Господа, да, Иисуса Христа. Мало того, они даже сейчас уже и за ношение в той же Англии креста уже людей гонением подвергают.
Батюшка, ведь в принципе это ведь были языческие племена вот до определенного там периода. То есть там же ведь не было как таковых вот государств. Это только, так сказать, вот с захватом Римской империи, да, там произошли крупнейшие перемены, и вот христианство было как бы введено вот в эту европейскую,
кому быть благодарным, кому, как не Иисусу Христу,
да,
в своем таком подъеме. Так вот он говорит: кто малодушно отказывается исповедовать перед людьми Господа нашего Иисуса Христа, падет на камень краеугольный и разбивается о него, и рушится дело жизни его, основанное не на этом камне краеугольном, а на стремлении к благоденствию земному. А на кого же падет камень, на кого обрушивается всесожигающий и истребляющий гнев Божий, на тех, кто в делах дьявольских дошел до предела, на тех, кого назвать можно слугами Антихриста. И видим мы, как этот страшный камень истребляющего гнева Божия уже готов обрушиться на слугу дьявола, Гитлера, и на народ, отвергший любовь Христову, сделавший знаменем своим смерть и разрушение, на народ, издевающийся над нашими святынями, разрушивший дивные храмы Божьи и осквернивший тысячи и тысячи храмов наших. На этот народ уже готов упасть этот камень, и раздавит он его, и сотрет его, как стирается глава змея. Скоро увидим, услышим мы этот праведный суд Божий. Это сказано конкретно 20 сентября 1944 года.
Еще вот хотелось бы поговорить о том, как церковь помогала. И не только, так сказать, людей консолидируя, не только их поднимая, не только дух пробуждая в людях, в наших вот воинах, но ведь была, существовала и просто определенная церковная лепта, которая вносилась, которая, значит, там была на... тратилось на то, чтобы создавать какие-то, не знаю, колонны там из танков, эскадрильи и так далее. Ведь существовало такое, и помогала церковь просто-напросто материально даже фронту.
Да, известно, что в годы войны церковь помогала фронту. И, конечно, те известные, и танковая колонна носила название «Дмитрий Донской», и эскадрилья
Александр Невский,
авиационная, да. Вот. Здесь нам приводятся факты, что церковь в те годы внесла своих средств, ну, не своих даже, а средств прихожан, по-моему, 300 миллионов
рублей.
Да,
это точно. Угу. Вот. Без учета причем драгоценностей, одежды, продовольствия.
Да, то есть это, ну, как сказано, что это, конечно, далеко не все те средства, которые были внесены церковью верующими людьми.
Которые были учтены, наверное.
Да, которые были учтены. Но как все можно учесть, это невозможно, по сути. Ну, в общем-то, что надо понимать? Конечно, средства – это очень важно и, безусловно, важно. Но вот нам все-таки история говорит, и церковь-мать говорит, что вот вообще победить зло, а это ведь, по сути, есть борьба зла с добром, победить зло – ведь может, по идее, только святость. Что может победить зло?
Что может противостоять вот такому злу, да?
Тотально. Как не сила, которая все-таки Божьей помощью наполнена. Как не она может победить, эта сила? То есть, в какой-то мере наши соотечественники, вот приводили здесь мы проценты верующих людей, но они, конечно, не точно эти проценты. Надо что учитывать, что вот есть сейчас много разного рода воспоминаний тех людей, кто участвовали в войне. Вот люди говорят, что вот из гильз делали крестики себе. И эти крестики были для них выражением их веры. Эти крестики были для них той самой святыней, которой они дорожили, и крест для людей верующих – сила Божья. Вот, как известно, апостол Павел говорит.
Сила Божья мне вообще совершается.
Вот, и именно вот эта вера, которой был наполнен наш народ, наши воины, привела к победе. Хочется вот зачитать слова Сталина, когда он на приеме в Кремле сказал тост. «Я бы хотел, — говорит, — поднять тост за здоровье нашего советского народа и прежде всего русского народа». В скобках тут написано «бурные продолжительные аплодисменты, крики «Ура!». Угу. «Я поднимаю тост за здоровье русского народа, потому что он заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны. Я поднимаю тост за здоровье русского народа, не только потому, что он руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение». Вот какая здесь аналогия, какая, вернее, здесь противоположность тому, что говорили вот те люди по типу Смердякова, что глупый народ победил умный. А вот Сталин говорит, что у русского народа как раз ясный ум-то. Ясно. Он имеет стойкий характер и терпение.
Стойкий характер и терпение, да.
И вот я тоже продолжу здесь. У нашего правительства, он признает, было немало ошибок. Были у нас моменты отчаянного положения в 1941-42 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города. Покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать правительству: «Вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой». Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества, над фашизмом. Спасибо ему, русскому народу, за это доверие, за здоровье русского народа. Бурные, долго не смолкающие аплодисменты. Да, ну вот здесь, знаете, какой моментик присутствует. Вообще понятие «русский народ», можно сказать, что это не столько этническое понятие, сколько религиозное и культурное. Русский человек – это тот, кто с оружием в руках доблестно отстаивает и будет отстаивать свою родину. Кстати, здесь вот как-то недавно мне попался тоже вот материал по случаю вот нынешних разного рода конфликтов в мире происходящих. И когда при миссии ООН наше танковое подразделение защищало вот в странах азиатских местное население, то там были американские солдаты, и они удивлялись, насколько русские сильны в проявлении духа своего, ибо говорили, что даже такие слова вот есть, что против них невозможно воевать, они все равно нас победят. Вот слова американцев вот даже в наше время.
Даже наше, да, в наше время, да, вот уже такое.
То есть, глядя,
проявление духа.
Глядя на лица, говорит, на эти, глядя на, слыша их слова, вот, ну, там миротворцы, они на английском языке тоже умеют разговаривать, вот, они поражались силе духа вот русского солдата. Вот, это очень важно,
конечно. То есть, это все-таки
это преемственность.
Это в душе.
Да, преемственность,
человека,
я думаю, да,
да,
нашего вот народа.
И
я надеюсь, что, и, наверное, многие надеются, что все-таки не потерял дух наш народ русский, не потерял того духа. И думаю, что не так-то просто будет тому новому порядку мировому, который еще, так сказать, у некоторых есть людей, подобных Смердюкову в мечтах, не просто будет одолеть вот русский народ, хотя, конечно, сейчас время непростое, сложное, но надеемся, что тот дух не потерян, а он все-таки присутствует в нашем народе.
Что он жив.
Великая Отечественная война – это вот именно глобальная битва добра и зла, православного духа России именно с рационалистическим, псевдохристианским духом Запада, из недр которого вышли материализм, марксизм, фашизм, а сейчас выходит и сатанизм. Ну и, конечно, в этот день, в День Победы, хочется сказать, что дай Бог и здравия, и мирное, благоденственное житие, во всем благое поспешение великому нашему русскому народу, ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, доблестному российскому воинству, и сохрани их на многие лета. А нашим павшим дорогим соотечественникам, отцам, братьям, за веру Отечества на полях сражений павшим, в воздухе, морях погибшим, руководителям Отечества, армии, кто поднял наш народ на защиту священной Родины своей, одержал победу в битве, в невиданной этой битве всех времен и народов. Вечная память. Христос воскрес!
Воистину воскресе Христос! Ну что ж, мы поздравляем всех наших радиослушателей с этим замечательным святым днем, Днем Победы. И вас поздравляю, батюшка, тоже.
Спасибо, Господи. И важно, конечно, важно, что победа наша совершилась именно в день, можно сказать, пасхальный, ибо Пасха в том году совпала с днем Георгия Победоносца.
6 мая. Да.
Да. Угу. И, видимо, все это Божий промысел. И нам надо не забывать, что все мы под Богом ходим, и Бог милует тех, кто во все времена от начала христианства, может, от предков своих в какой-то мере милость имеет у Господа Бога. И эта милость, дай Бог, чтобы была с нашим народом и в те времена, которым жить нам и нашим детям. Спасибо, Господи.
Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие клирик Христа Рождественского храма отец Георгий Коротков. До свидания, батюшка. Спасибо.
До свидания.
Ну что ж, батюшка, с праздником вас, с Днем Победы.